Глава 4. Кто стал хозяином положения?
Ну что я говорил? Ведь я правильно сказал, что в Беке два дьявола. Так восклицал на следующее утро Франсуа, убедившись, что шпица нигде нет, а Бек весь в ранах. Он притянул Бека к костру и при свете огня показал Перро раны собаки. «Этот шпиц дерется как черт», — ответил Перро, осмотрев зиявшие раны Бека. «А Бек дерется как два черта», — продолжал Франсуа. «Ну, теперь дело пойдет на лад. Шпица нет, значит, и дракам конец». Пока Перро упаковывал пожитки и нагружал сани, Франсуа принялся запрягать собак. Бек уверенно подбежал к тому месту, которое занимал шпиц в качестве вожака. Но Франсуа, не обратив на Бека внимания, подвел Соликса, так как из всех оставшихся собак считал его для этой цели наиболее подходящим. Бек с яростью накинулся на Соликса, отбросил его и снова стал на место шпица. «Ну, что ты скажешь?» — развел руками Франсуа и весело хлопнул себя по бедрам. «Посмотри на Бека. Думает, раз он загрыз шпица, то и его место должно перейти к нему. Пошел прочь, дьявол!» — крикнул он на Бека, но тот не тронулся с места. Франсуа взял Бека за ошейник, и хотя пес грозно зарычал на него, оттянул его в сторону и снова поставил Соликса на место. Старому псу это, видимо, не понравилось, и он отчетливо дал понять, что боится Бека. Франсуа был настойчив, но когда он повернулся спиной, Бек снова заменил Соликса без всякого сопротивления со стороны последнего. Франсуа рассердился. «Ну, я тебя проучу!» — воскликнул он, побежал и возвратился с дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и нехотя отступил. Теперь он не пытался прогонять Соликса, когда того снова водворили на место вожака. Он стал описывать круги вне пределов досягаемости дубинки, рыча от огорчения и досады, и внимательно наблюдая, чтобы успеть вовремя увернуться, если Франсуа вздумает швырнуть в него дубиной. Он уже основательно постиг значение дубинки. Погонщик занялся своей работой и позвал к себе Бека. Когда пришла очередь поставить его на старое место перед Дэйвом, Бек попятился на два или на три шага. Франсуа последовал за ним. Бек отступил еще дальше. Когда эта церемония затянулась, Франсуа отбросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но Бек, видимо, взбунтовался открыто. Дело не в дубинке. Он желал добиться места вожака. Это было его право. Он заслужил его и не успокоится до тех пор, пока его не получит. На помощь Франсуа явился Перро. Битый час они возились с Беком. Они бросали в него дубинками, бегали за ним. Но он ловко увертывался. Они проклинали его, его предков и его потомков, вплоть до самых отдаленных, не явившихся еще на свет поколений. Проклинали каждый волос его шкуры и каждую каплю крови в его жилах. Но Бек отвечал на всю их ругань глухим рычанием и всякий раз увертывался. Он не пытался бежать от них и все время кружился в пределах лагеря, ясно давая понять, что немедленно подойдет и будет вести себя хорошо, как только его желание будет исполнено. Франсуа, наконец, выбился из сил. Опустился на землю и почесал себе затылок. Перро посмотрел на часы и выругался. Время летело, и они уже опоздали с выездом на целый час. Франсуа еще раз почесал затылок. Потом покачал головой, улыбнулся и бараньими глазами посмотрел на курьера. Тот пожал плечами в знак того, что признал себя побежденным. Тогда Франсуа отправился к месту, на котором стоял Соликс, и кликнул Бека. Бек засмеялся по-собачьи, но продолжал держаться на расстоянии. Франсуа расстегнул на Соликсе постромки и отвел его на прежнее место. Теперь вся упряжка стояла в полной готовности, вытянувшись в одну линию и ожидая сигнала к отправлению. Для Бека не оставалось другого места, кроме как впереди. Место вожака. Франсуа окликнул его еще раз. Бек опять засмеялся, но не приблизился. «Брось дубинку!» — скомандовал Перро. Франсуа подчинился, и Бек, торжествующе смеясь, подбежал к упряжке и стал во главе ее, на место вожака. Мигом укрепили на нем постромки, отбили лед от полозьев саней, и в сопровождении двух людей на лыжах собаки весело побежали по льду вдоль реки. Как невысоко оценил Бека погонщик, сказав, что в нем сидят два дьявола, но не склонился еще к закату день, как ему пришлось убедиться, что он недооценил его. Бек мгновенно освоился с обязанностями вожака, и там, где требовались сообразительность и быстрое решение, он показал, что превосходит даже шпица, лучшего вожака, которого когда-либо видел Франсуа. Еще больше отличился Бек как законодатель. Он строго следил за тем, чтобы его товарищи в точности исполняли все его требования. Дейв и Соликс ничего не имели против перемены вожатого. Это их не касалось. От них требовалось тянуть постромки изо всех сил, и они это исполняли. Поскольку им в этом не мешали, им было все равно. С их точки зрения, мог бы быть вожаком даже и добродушный Билли, лишь бы только он поддерживал порядок. Что же касается всех остальных собак, то за последние дни управления шпица они так разбаловались, что теперь были весьма изумлены, когда строгий Бек вдруг стал наводить свои порядки. Запряженный как раз позади Бека Пайк, обычно никогда не вкладывавший в свою работу ни на один золотник больше того количества сил, которое было строго необходимо во время езды, теперь стал получать от своего вожатого основательные потасовки. И не успел окончиться первый день, Пайк уже так старательно тянул постромки, как ни разу в жизни. В первую же ночь должным образом был наказан и угрюмый Джо, чего до этой поры ни разу не удавалось шпицу. Бек задавил его своим громадным весом и кусал до тех пор, пока тот, перестав огрызаться, не запросил пощады. Общий тон упряжки немедленно улучшился. Вернулась прежняя солидарность, и собаки теперь дружно тянули постромки как одна. У кольцевых стремнин Перро добавил к стае двух новых собак — Тика и Купу. Бек с такой быстротой приспособил их к делу, что у Франсуа захватило дыхание. «Никогда не было такой собаки, как Бек!» — воскликнул он. «Говорю тебе, никогда! За такого пса и $1000 не жалко, а? Что ты скажешь на это, Перро?» Перро кивнул в знак согласия. Он уже наверстал потерянное время и теперь с каждым днем выигрывал все больше пути. Дорога была исключительная. Она была хорошо накатана и тверда, свежего снега, с которым пришлось бы возиться, все эти дни не выпадало. К тому же было не особенно холодно. Температура, упав до минус 50 градусов по Цельсию, так и продолжала держаться. Люди по очереди то бежали на лыжах, то ехали на санях, а собаки неслись галопом, делая нечастые остановки. 30-мильная река была теперь плотно одета льдом, и они перебрались через нее в один день, в то время как на путь туда на это потребовалось 10 дней. Один раз им удалось сделать перегон в 60 миль от озера Лебарш до порогов Белой Лошади, 70 миль по озерам Марш, Тагиш и Беннет. Они пронеслись так быстро, что тот из людей, чья очередь была бежать на лыжах, скользил за санями на буксире, держась за веревку. Наконец, в последнюю ночь второй недели, сани, перевалив через Белый перевал, стали спускаться к берегу моря, и впереди замерцали огоньки городка Скагуэя и стоявших в гавани судов. Этот пробег был рекордным. В течение 14 дней они в среднем покрывали по 40 миль в сутки. Перро и Франсуа 3 дня раздавали посылки на главной улице Скагуэя и со всех сторон получали приглашение выпить и закусить. А вся упряжка была предметом восторженного преклонения толпы ценителей и скупщиков ездовых собак. Вскоре 3 или 4 западных бандита собрались было встряхнуть городок грабежом, но были схвачены и жестоко избиты, и внимание публики перешло уже на них. После этого последовало официальное распоряжение, и Франсуа, подозвав к себе Бека, обнял его и прослезился. И больше Бек никогда не видел ни Перро, ни Франсуа. Подобно другим, они навсегда исчезли с его горизонта. Бека с его товарищами поручили шотландцу Метису. И в сопровождении дюжины других таких же упряжек они направились по тому же самому томительному пути обратно в Доусон. Это была уже не легкая пробежка или рекордные переходы, а тяжкий, упорный каждодневный труд с тяжелым грузом позади. Это был почтовый поезд, везший со всего света вести тем людям, которые добывают золото под негостеприимным полярным небом. Беку не понравилась перемена, но он усердно справлялся с работой, научившись гордиться ею, по примеру Дейва и Соликса. Он видел, что они, несмотря ни на что, добросовестно исполняли свои обязанности. Жизнь пошла монотонно, с правильностью заведенной машины. Сегодня походила на вчера, а завтра — на сегодня. В определенное время по утрам разводили костер, варили пищу, и все завтракали вместе. Потом постепенно один за другим обозы трогались в путь за 2 часа до рассвета. На ночь располагались лагерем. Одни люди ставили палатки, другие кололи дрова или готовили из сосновых ветвей постели. Третьи носили воду или лед, помогая четвертым, готовившим ужин. Затем кормили собак. Для них это было единственным выдающимся событием за весь день. Хотя они и любили потом побродить после еды часок-другой среди прочих собак, которых оказалось целая тьма. Среди них нашлись отчаянные драчуны. Однако 3 схваток с самыми свирепыми было достаточно для Бека, чтобы показать свое превосходство и приручить всех сворачивать с дороги, лишь только он появлялся среди них, оскалив зубы и ощетинив шерсть. Больше всего, пожалуй, Беку нравилось лежать у костра. Поджав под себя задние лапы и вытянув передние, он поднимал голову и задумчиво моргал при свете пламени. Иногда он думал о большом доме судьи Миллера, в залитой солнцем долине Санта-Клара, о цементированном бассейне, в котором он когда-то плавал, о лысой мексиканке Изабель и о японце Тутсе. Но чаще всего он вспоминал человека в красном свитере. Затем приходили на ум смерть Кэрли, великая битва со шпицем и те вкусные вещи, которые ему приходилось когда-либо есть или которые он желал бы съесть теперь. По родине он не скучал. Солнечный юг представлялся ему точно в тумане, где-то далеко, и воспоминания о нем его не тревожили. Гораздо могущественнее стали проявляться в нем воспоминания, перешедшие к нему по наследству. Благодаря им явления, с которыми он никогда раньше не сталкивался, казались ему знакомыми. Инстинкты, которые в сущности не что иное, как воспоминания предков, сделавшиеся привычками, дремавшие в последующих поколениях, да и до последнего времени и в нем самом, теперь оживали в Беке и проявлялись в новых порывах. Когда Бек лежал у костра, задумчиво глядя на огонь, ему вдруг начинало иногда казаться, что это пламя совсем другого костра, и что около него сидит не шотландец метис, а кто-то другой. У этого другого человека более короткие ноги и вовсе не такие пухлые толстые руки, как у шотландца, а длинные, жилистые и мускулистые, доходящие чуть не до земли. Волосы у человека длинные, косматые, и его низкий лоб прямо от глаз скошен к затылку. Человек этот издает странные звуки и, видимо, очень боится темноты, в которую постоянно всматривается. В своей длинной руке он сжимает палку, которой прикреплен тяжелый камень. Нагим его назвать нельзя, так как за спиной у него болтается изодранная и прожженная шкура, а по всему телу много волос. На некоторых местах, в особенности на груди, плечах и с внешней стороны конечностей, волосы густы, как мех. Человек не стоит прямо. Корпус его наклонен вперед, ноги согнуты в коленях. В его теле чувствуется своеобразная, почти кошачья упругость. Он обладает необыкновенной подвижностью, свойственной существу, живущему в постоянном страхе перед видимыми и предчувствуемыми опасностями. Иногда случается, что волосатый человек у костра опускает голову и засыпает. Локти его упираются в колени, а кисти рук обхватывают голову, как бы для того, чтобы защитить ее волосатыми руками от дождя. А там, за костром, в жуткой темноте перед глазами Бека, вдруг появлялось много раскаленных докрасно угольков. Их всегда было по два, парочка к парочке. И Бек догадывался, что это сверкали во мраке глаза диких зверей. Он слышал, как они протискивались сквозь густые кустарники, и внимал шуму, который они производили по ночам. И эти его мечты на берегу Юкона, когда, лениво щурясь, он глядел на пламя костра, эти видения из другого мира заставляли его шерсть подниматься дыбом вдоль спины, на затылке и плечах, и он начинал тихо сквозь зубы скулить или же мягко, подавленно ворчать. И тогда раздавался крик шотландца. «Эй, Бек, проснись!» И странный мир куда-то исчезал. И перед глазами Бека снова вырастал мир реальный. И он вставал, зевал и потягивался. Точно на самом деле спал. Тяжелое путешествие с огромной почтой позади и тяжкая работа совсем изнурили собак. Они очень исхудали и были в жалком состоянии, когда дотащились, наконец, до Доусона. В сущности, им следовало бы отдохнуть дней 10 или, по крайней мере, неделю. Но уже 2 дня спустя они снова спускались по берегу Юкона с грузом почты, адресованной за перевал. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершение ко всему каждый день шел снег. А это означало мягкую дорогу, увеличенное сопротивление для полозьев и более тяжелые условия для собак. Погонщики, однако, помогали собакам преодолевать трудности и всячески заботились о животных. Каждый вечер прежде всего занимались собаками. Их кормили раньше, чем ели сами. И ни один погонщик не укладывался в свой дорожный мешок, не осмотрев ног у всех своих собак. Тем не менее, силы собак таяли. С начала зимы они пробежали уже 1800 миль, каждый раз таща сани до полного утомления. И эти 1800 миль сказались на самых выносливых псах. Бек стойко держался, поощряя собак к работе и поддерживая дисциплину. Хотя и сам страшно переутомился. Билли каждую ночь обязательно выл и стонал во сне. Джо стал угрюмее, чем обычно. А Солликс не допускал к себе никого ни со стороны слепого, ни зрячего глаза. Но больше всех страдал Дэйв. С ним случилось что-то неладное. Он стал мрачнее и раздражительнее. И как только располагались лагерем, он тотчас же зарывался в логово. И там уже кормил его погонщик. Освободившись от упряжки, он не поднимался на ноги до утра, пока его не запрягали вновь. Иногда во время пути, когда сани внезапно останавливались и осаживали его, или когда приходилось стаскивать сани с места, он визжал от боли. Погонщик осмотрел его, но ничего понять не мог. И все остальные погонщики заинтересовались им. Они говорили о нем во время еды и за своими последними трубками, перед тем, как ложиться спать. А однажды вечером устроили консилиум. Дэйва вытащили из логова к огню, тискали его и пустили ему кровь. И он несколько раз взвигивал от боли. Что-то болело у него внутри, но они не могли нащупать ни одной сломанной кости и ничего не выяснили. Когда доехали до Касьярского перевала, Дэйв так ослабел, что часто падал в пути. Шотландец остановился, выпряг его и к саням на место Дэйва поставил ближайшую собаку — Солликса. Он хотел предоставить Дэйву покой. Пусть бежит на свободе сбоку. Все еще больной, Дэйв не хотел, чтобы его выпрягали. Ворчал и скулил, когда развязывали постромки, и горестно завыл, когда увидел, что Солликс занял то место в упряжке, на котором он работал так долго. Он всегда гордился тем, что держал след и нес на себе главную упряжь. И вот, опасно заболев, никак не мог перенести того, что другая собака заняла его место. Как только сани тронулись в путь, он побежал вдоль укатанной дороги, проваливаясь в рыхлом снегу и стараясь укусить Солликса, бросаясь на него спереди и пытаясь сбросить его в мягкий снег сбоку, а сам все время втискивался между ним и санями и все время скулил, лаял и визжал от боли и от огорчения. Погонщик попробовал отогнать его бичем, но он не обратил никакого внимания на обжигавшие его удары, и у человека не хватило жестокости продолжать его стегать. Дэйв отказался спокойно бежать за санями сзади, где дорога была твердая. Нырял сбоку, в глубоком снегу, что было крайне трудно, и в конце концов выбился из сил. Тогда он упал и остался лежать на том месте, где свалился, жалобно завыв, когда сани промчались мимо него. Из последних сил все же он поплелся позади, пока сани не сделали следующие остановки. Он нашел свои сани и стал рядом с Солликсом. Его погонщик отошел закурить трубку у ближайшего соседа позади. Затем возвратился и дал знак к отъезду. Собаки дернули за постромки изо всех сил, но тотчас же с недоумением оглянулись и остановились. Погонщик тоже удивился. Сани не тронулись с места. Он крикнул товарища. Оказалось, что Дэйв перегрыз обе постромки Солликса и стал на свое прежнее место впереди саней. Он умолял глазами, чтобы его не гнали. Погонщик не знал, что делать. Товарищи толковали, как собака страдает, когда ее лишают своего дела, хотя оно ее убивает. И приведя массу примеров, когда постаревшие или заболевшие собаки издыхали только потому, что их не запрягали. Поэтому они считали благодеянием предоставить Дэйву умереть в упряжи со спокойным собачьим сердцем. Дэйва впрягли опять, и он по-старому гордо потащил сани, хотя не раз невольно взвигивал от боли. Несколько раз он падал, и его волокли в упряжи, а один раз сани наехали на него и подмяли под себя, так что к прежним страданиям у него прибавилась еще и отдавленная задняя нога. Но он крепился, пока не добежал до стоянки, где погонщик устроил его ближе к огню. К утру Дэйв так ослабел, что не мог уже продолжать путешествие. Когда стали запрягать собак, он подполз к своему погонщику, конвульсивными движениями поднялся на ноги, зашатался и упал. Затем он, как червяк, пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали упряжь. Он вытягивал передние лапы и волок свое тело, подпираясь задними. Потом опять вытягивал передние и продвигался телом вперед на несколько дюймов. Наконец, силы оставили его. И собаки увидели его лежавшим на снегу. Он тяжело дышал и скорбно глядел на них. И все собаки, удаляясь, слышали, как он жалобно выл, пока, наконец, не потеряли его из виду, забежав за прибрежный лесок. Здесь обоз остановился. Шотландец медленно зашагал туда, где только что была стоянка. Люди перестали разговаривать. Раздался револьверный выстрел. Шотландец быстро возвратился. Засвистали бичи, весело забринчали бубенчики, и сани запрыгали по ухабам. Но Бэк знал, и все прочие собаки знали, что произошло позади них, за полосой прибрежных кустарников.